Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Самара. Учитель истории уволен за критику сталинского режима. Почему школьники в удмуртских селах пьют горькую? Кому был выгоден пожар в Рузаевке? Псков. Я плачу налоги, где дороги? Это в первой части программы. Во второй. Казань. Сколько стоит горе родителей погибшего солдата? Астрахань. Чем кормить корову? Подмосковье. Журналист. Обыскать. Кызыл. Будет ли избран шаман всей Руси? Вятка. Кинокартина длиною в жизнь. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарский учитель истории средней школы номер 5 Николай Елизаров уволен с работы за критику культа личности Иосифа Сталина. Директору школы Людмиле Козеродовой не понравилось, что учитель на своих уроках рассказывает ученикам о преступлениях сталинского режима. Рассказывает Николай Елизаров.
18 сентября 2008 года я стал работать учителем истории, обществознания, основ жизненного самоопределения и права. Через некоторое время я почувствовал, что возникают какие-то вопросы, возникают какие-то движения. Я не мог понять причину этих движений. Я работаю в сфере образования с 1 сентября 1978 года. 30 лет моего стажа. Я работаю постоянно историком. Я закончил государственный университет, исторический факультет. К моим знаниям никогда ни у кого, нигде вопросов не возникало, тем паче, что я все время проработал в Самаре. Ну и вот когда я начал выяснять, так в чем же причина этого движения, вдруг выясняется. Оказывается, я не так преподаю историю. Что же здесь не так? И мне директор говорит: Николай Михайлович, ну разве можно так вот детям правду говорить о сталинизме? Я лишился дара речи. Я говорю: Людмила Тимофеевна, ну как же иначе-то? Ну ведь у Сталина были и хорошие черты, и вообще надо было бы построже с людьми обращаться в 30-е годы, я цитирую дословно директора, поскольку они были сказаны на классе. Когда я обрел способность внятно говорить, я говорю: ну, вроде бы, вот те взгляды, которые вы передаете, это поставление с КПСС 30 июня 56-го года, более чем 50-летней давности. Историческая наука ушла вперед, общество изменилось, у нас новая конституция, вышло огромное количество материалов по этому вопросу. Почему, если, допустим, Германия очень четко сказала все по Гитлеру, извинилась перед всем миром и гарантировала, что не будет таких сатрапов, не будет такого ужаса, с которым столкнулся немецкий народ. Почему здесь, почему Сталин, который виноват в развязании Второй мировой войны ничуть не меньше, чем Гитлер, почему нужно обелять Сталин?
Для увольнения неудобного учителя педагоги составили несколько писем, якобы от имени родителей, в духе сталинских доносов. Учитель истории Николай Елизаров продолжает.
Не получилось. В ответ руководство школы пошло по испытанному методу. Начали инспирировать какие-то письма родителей. Причем самое интересное, у меня 8, 9, 10, 11 класс. В 11 классе я работал до Нового года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Никаких возражений нет. В конце марта месяца вдруг меня знакомят с письмом родителей. Не нравится нам учитель истории, поскольку он не так преподает историю. Он недостаточно патриотично преподает историю. Он, видите ли, вот дает не те оценки Сталину. Вот нужно давать другие оценки. Вообще детей надо охранять, вот души детей. В чем охранение души детей? Вот если говорить о том, что было вот эти вот советские концлагеря, геноцид против народа, то, что Сталин втянул страну во Вторую мировую войну, вот это вот, видите ли, может так их ранить, что они будут не такими патриотами, они не так будут относиться, как им бы хотелось. Я абсолютно уверен, что это письмо инспирировано. Далее. Ну хорошо, если у вас другие взгляды. Так у нас ведь есть статья Конституции, 49-я статья, часть 1, которая дает нам свободу преподавания.
Николай Елизаров, кроме того, что работает учителем истории, является активным членом правозащитной организации «Международная амнистия». Свое увольнение из школы педагог связывает с правозащитной деятельностью. С этой точки зрения согласен и самарский правозащитник Александр Лашманкин.
Яркий случай преследования за убеждение в виде запрета на профессию. Очевидно, что невыгодны какие-либо точки зрения, которые подрывают монополию на освещение событий истории. Ту точку зрения, которая выгодна для удержания власти. Всякая независимая объективная точка зрения на события российской истории неприемлема при таком методе преподавания, который практикуется в сегодняшней российской школе, когда рассказывают, например, о том, что был красный террор, а о том, что белого террора не было. В то же время говорят о том, что имел место быть эффективный менеджер Сталин. Говорят о том, что 10 сталинских ударов были нанесены противнику в ходе войны. История – это просто способ манипулирования сознанием, в данном случае, школьников.
В Самарской школе номер 5 и в Департаменте образования Самарской мэрии отказываются комментировать увольнение учителя истории Николая Елизарова. Уволенный педагог намерен отстаивать свое право работать в школе.
Моя борьба заключается в том, что я каждый день прихожу на урок, я прихожу в школу и веду уроки истории. Вот в этом моя борьба. Я буду это делать, несмотря ни на травлю, несмотря ни на преследование, я все равно это буду делать. Здесь идет нарушение прав не только конкретно мое, еще и нарушение прав детей на получение объективной информации. Я не собираюсь сдаваться, и я буду бороться, чего бы мне этого не стоило.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Удмуртия. Надежда Гладыш. Эту песню сама сочинила и исполняет Юлия Семеновна Альмакеева, 70-летняя жительница удмуртского села Бабино, что в 40 километрах к юго-востоку от Ижевска. В песне рассказывается о подруге, которую она вспоминает с любовью и даже видит во сне. Песен у Юлии Семеновны целая тетрадка. Упрашивать ее не надо, она охотно их поет. Удмуртский народ очень музыкальный. Наш разговор происходит в добротном доме Альмакеевых, где Юлия Семеновна живет вдвоем с мужем. Леонид Алексеевич уже тоже пенсионер. Вся жизнь этих людей прошла в тяжелом труде.
Работала я 7 лет, уже пастушила. Целое лето по найму в других деревнях с дедушком. После школы меня послали на животновода учиться в Корсу. Работала на ферме. А потом вдруг не хватило трактористов. Меня послали опять в Сарабу учиться на тракториста. На тракторе работала. Сначала прицепщиком, потом на тракторе. И простыла, видимо, я заболела. И потом учетчиком. В лес потом посылали. Людей не хватало, в лес посылали зимой. А летом днем работаешь на поле, а ночью опять солому надо скирдовать, молотить.
И днем работаешь, ночью работаешь?
Да.
А спать когда?
Ну, очень мало спали.
Шоферская карьера хозяина дома едва не принесла ему золотую звезду героя социалистического труда. Надо было только согласиться вступить в партию. В наш разговор включается Надежда Фомина, дочь Юлии Семеновны и Леонида Алексеевича.
Мой папа работал всю жизнь водителем, был передовиком, ударником социалистического соревнования.
Командирка труда.
На ВДНХ ездил.
В Учежской республике.
Но из-за того, что в партию не вступил, ему героя соцтруда не дали. Имея высокие показатели, из-за того, что он был беспартийным.
А звали в партию-то?
О, село заставляли.
Сама Надежда заведует в Бабино библиотекой и является депутатом сельсовета уже второго созыва. Причем депутатом оппозиционным пошла на выборы вопреки воле районного руководства. И вот что из этого получилось.
Мы, видимо, думали, что я пойду главой. Очень этого боялись. И была такая, видимо, установка любыми путями меня не пропустить. Фотографии мои срывали. На каждом собрании рассказывали, что я такая плохая, что ее не надо выбирать. Меня даже не пускали с предвыборной агитации в трудовые коллективы. Везде было все для меня закрыто.
А что вам инкриминировали?
А что я в клочницах хожу по судам. То, что я вот отстаивала свои права, то, что нас уволили незаконно, вот они это превратили в пиар.
Сокращенная со своей должности вместе со своими агитаторами за непослушание, Надежда целый год боролась за восстановление. Смена главы сельской администрации в результате выборов вернула ей и работу. О чем болит душа депутатов Фоминой сегодня?
Благоустройство, вот дороги, газа нет, дорог нет, культурная база очень слабая, нет даже дома культуры.
Но ведь он был?
Ну, как сказать?
Так себе.
Ну, он же это у нас вот...
Это церковь?
Да, это бывшая церковь. Просто нету куполов нет, да.
Надежду удручает повальное пьянство, царящее на ее родине.
Страшно пьют молодежь, школьники пьют. И не только у нас, и в других деревнях, и в городе пьют. Сейчас у нас механизаторы идут пьяные на работу. Пускай они работают на Сколково, они пытались всех пьяниц выгнать. Работать некому. Идут они утром в магазин, пьют. В обед пьют, вечером пьют, работают на технике, ну как вот все благополучно.
Она также не видит перспектив для молодежи в родном селе.
Видишь, сейчас у нас молодежь безработица. Нет работы.
С одной стороны, я молодежь не понимаю. Это красивые этикетки. Это им все надо. Они же смотрят и телевизор, и видят, и читают, и другое, что жизнь за границей красивая. У нас этого нет. А когда вот они после школы сталкиваются с этой реальностью, это, мне кажется, просто форма протеста. Благодаря труду ничего не добьешься. Вот молодежь это понимает, что никто еще трудом палат не заработал. Воровством зарабатывается, обманом, преступлениями. Кто как умеет. Но честно, не заработать. Но ведь не все вот так умеют. Поэтому они пьют. Уходят от проблем вот таким видом.
В Бабино некогда был преуспевающий колхоз. Родители Надежды вспоминают.
При колхозе такая работа была. Не хватало людей даже. Да и наказывали, кто на работу не выйдет.
А теперь все изменилось.
Сейчас другая власть.
Ну ведь и колхоза-то нет.
Нету, все. Пустую земли.
Молодые были, да.
Нет.
Даже на лошадях вон войну пахали.
Пахали.
Все углы пахали. Нигде не оставалось. А сейчас целыми полями. Бурьян растет. Такие сосны уже.
Грибы уже собираем на полях-то. Вместо урожая.
Маслята.
Нынче здесь командует удмуртский олигарх Андрей Осколков, в чью группу предприятий «Комос Групп» вошли предприятия мясной и молочной переработки, расположенные в Бабино. Надежда проводит шутливую параллель с известной сказкой, в которой все поля и фермы в округе принадлежат маркизу Карабасу, которого никто из здешних в глаза не видал. «Живем, как в Средневековье», — говорит она. На прощание Юлия Семеновна спела еще одну из своих песен — о тяжелой доле женщин, которым пришлось много работать, когда все мужчины ушли на войну. Она не обижается на свою судьбу. Считает, что жили середняками, чуть получше многих других. Мы пьем чай с карамелью, которая до сих пор зовется здесь «Дунькина радость». И она, право слово, вкуснее шоколада. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, село Бабино, Удмуртия.
В эфире Рузаевка, Игорь Телин.
Здесь вот были мои два окна. Вот здесь одно, вот здесь
одно. Я здесь прожила с рождения. И вот что осталось.
Пожар всегда трагедия. Однако любая трагедия людей, чье жилье сгорело, может усугубиться из-за черствости окружающих, невнимания к их проблемам со стороны власть придержащих. Именно эту черствость чиновников вполне ощутили на себе жители сгоревшего двухэтажного дома во втором по величине городе Мордовии Рузаевке. Пожар произошел в феврале месяце этого года, однако погорельцы до сих пор приходят сюда. Даже стен их дома не осталось. Решением местных властей они были снесены до основания. Прошло 2 месяца, однако до сих пор нет официального заключения о причинах возгорания. Этот факт, а также некоторые другие обстоятельства дают основания бывшим жильцам дома полагать, что пожар не был случайностью, а произошел в чьих-то интересах. Ольга Железнова, например, вспоминает то, как происходило тушение огня.
Пожарные снизу поливают вот так сыкалка, можно сказать.
Земли.
Это как так можно? Без лестниц, без всего. Они не соизволили вызвать Саранска с пеной. Почему? Они могли наш дом спасти. Могли. Не захотели.
Огонь все-таки потушили. Уже на следующий день власти Рузаевки начали уничтожать то, что осталось от дома. Жильцам не предоставили никакой информации о том, была ли проведена экспертиза, кто именно и на каком основании принял решение, что дом восстановления не подлежит и будет снесен.
Быстрота, с которой начался демонтаж строения, поразила рузаевцев.
Колонки все поснимали. Кто? Куда делся? Мы покупали это все на свои личные деньги. Нас не пустили жильцов. В итоге, когда сняли оцепление, все вынесли и трубы.
Людям, в одночасье потерявшим свои квартиры, местные власти пообещали решить проблему с жильем. Коллега из районной газеты любезно предоставила мне запись заявления заместителя главы администрации Рузаевского муниципального района Валерия Северина, сделанное в первый же день после пожара.
У нас есть жилье, значит, свободные квартиры, но они в не очень хорошем состоянии. Мы сейчас им предложим переселиться пока временно, 2-3 дня пожить в гостинице, кто нуждается, если нету родственников, негде к вам остановиться. И за 2-3 дня мы подремонтируем, подделаем и представим им жилье, которое по санитарно-техническим условиям будет соответствовать, значит, можно в нем будет жить, временно жилье.
Мы прослушали эту запись вместе с погорельцами. Ну, хоть бы слово правды сказали людям. Собственно, жилье было предоставлено, но в каком состоянии? Заброшенный барак на окраине города. Николай Курганов был тут только один раз и понял, здесь жить нельзя.
На потолке сосульки висели. Полностью во льду был, как на катке зимой.
Так что пришлось погорельцам обустраиваться кто как сможет. Вячеслав Синицын, например, ночует в гараже, в салоне своих «Жигулей» пятой модели.
Вот, пожалуйста, спинку надо, затыльник убираю и туда.
Соседка Вячеслава, Татьяна, попыталась обустроиться в зале ожидания местного вокзала. Не получилось.
Первую ночь ничего спала, а потом подошел милиционер, говорит, женщина, я говорю, мне некуда идти.
Обещали погорельцам местные власти и материальную помощь. Сейчас Ольга Железнова говорит, помощь как бы и была, и как бы и нет. Да и если была, то дали ее не всем.
Были открыты 3 шота на наш дом, и с этих 3 шотов якобы они собрали 13 тысяч. И потом, через некоторое время, они нас вызывают и отдают, собирали с нас документы и отдавали по 1000 рублей. Кому 1000, кому 1200. Кому ничего вообще отказали.
В двухэтажном сгоревшем доме было несколько квартир. Часть из них приватизированная, часть находилась в ведении муниципалитета. Власти помогают в первую очередь тем, кто жил в муниципальном жилье. Владельцы же приватизированных квартир должны решать проблемы самостоятельно. Но как их решить, если сделать этого не дают? Кто принимал решение о сносе стен? Почему не спросили жильцов? Может быть, они решили бы восстанавливать свое жилье? И уж если снесли, будьте добры возместить, считает погорелец Андрей Баранов.
Если, например, приватизированную квартиру снесли, частную собственность снесли, кто снес? Муниципалитет. Будьте добры, предоставьте жильцу этому новую, такую же квартиру. И нечего тут субсидиями кормить человека.
Пока жители сгоревшего дома надеются на реакцию местных властей на свои жалобы и обращения, эти самые власти распорядились снести и принадлежащие жильцам, расположенные рядом с пепелищем, сараи. Это обстоятельство укрепило рузаевцев в мысли о том, что пожар в их доме совсем не трагическая случайность. Это было сделано для того, чтобы расчистить территорию под какое-то строительство. Для Радио Свобода Игорь Телин. Город Рузаевка, Мордовия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. В Пскове прошла акция протеста автомобилистов. Инициативная группа под названием «Убитые дороги Пскова» на одной из центральных площадей города пыталась привлечь внимание властей к качеству дорог в городе и регионе.
Мне жалко автомобиль, жалко подвеску, которую приходится периодически ремонтировать.
Я езжу по области, я вижу, какие дороги. Меня вообще не устраивает, у меня машина вообще сыпется постоянно.
Дороги в Пскове ремонтируются ежегодно. В отчетах чиновников фигурируют довольно крупные суммы, выделяемые на ремонт дорог не только из местных бюджетов, но и федерального. Однако каждую весну с таянием снега на псковских дорогах появляется большое количество ям, выбоин и ухабов. Дорожное покрытие фактически проваливается уже через год после ремонта. Жалуются на качество дорог все автоводители. Не только любители, но и профессионалы. Например, водитель автомашины скорой помощи Николай Баринов.
Не каждого больного можно трясти. Но вот есть больной, которого легче нести впереди машины на руках, чем везти по этим ямам.
Объем средств, освоенных на ремонт дорог в прошлом году, рекордный. Практически в 5 раз больше, чем в 2007 году. В районах отремонтировано более 100 километров дорожной сети. Многие автолюбители наблюдали процесс ремонта и зачастую видели, как асфальт укладывают прямо в лужи. Через несколько месяцев после такого ремонта асфальт рассыпается. В дорожном комитете на каждый отремонтированный участок есть объяснение. Где-то материалов не хватило, где-то рабочих рук, а где-то задержки с финансированием, говорит руководитель ведомства Николай Подъяблонский.
Не своевременно выделяются деньги ближе к осени. И то есть вот получается, что прихватываем уже не ту температуру. То есть вот погодные условия, они само собой, конечно, влияют.
Многие автолюбители уверены, что проблема быстрой разбиваемости дорог после ремонта в нарушении технологий и использовании дешевых некачественных материалов. Это мнение подтверждают и специалисты. Инна Копенкина преподает в Политехническом институте технологию дорожного строительства.
Не допускается выполнять строительство дорог или ремонт дорог, когда погода влажная, когда идет дождь или после дождя.
О материалах разговор особый. Среди автовладельцев бытует мнение, что использование при производстве асфальтовой смеси местной известняковой щебенки недопустимо. Дожди и повышенная влажность ее быстро вымывают, уверен таксист Валерий Смирнов.
Залипуху делают, накидают всякой ерунды, а потом уровень проекта все выбьет сразу.
Между тем, количество автомобилей в Пскове за последнее время заметно выросло. По статистике, на каждого второго жителя города приходится по автомобилю. И это не считая служебного, грузового и общественного транспорта. Поэтому проблема плохих дорог касается практически каждого псковича. На центральной площади города собралось несколько десятков автомобилей. На них наклейки и сделанные от руки надписи «Я плачу налоги, где дороги?» «Ямочный ремонт, закапывание денег. Нам нужны нормальные дороги».
Если будет больше таких акций, то, соответственно, и больше будут обращать внимание на простых людей.
К участникам акции, которые были одеты в оранжевые жилеты, спецодежду дорожных рабочих, присоединилось много псковских автовладельцев. Они собрали подписи под письмом псковскому губернатору Андрею Турчаку от группы «Убитые дороги города Пскова». Два основных вопроса властям – почему у нас такие дороги и как сделать, чтобы они стали лучше.
Хотели бы улучшить состояние дорог. Очень неприятно видеть о том, какие у нас дороги находятся в городе Пскове и в Псковской области. Потому что я много путешествую по России, езжу, вкладываю много денег в дорогу. И очень много платим налогов, а результат еще больше вкидываем мы в подвеску.
К митингующим автовладельцам никто из чиновников не вышел, несмотря на то, что о месте, времени и цели акции псковские чиновники знали. После митинга на площади участники акции расселись по машинам и под вой клаксонов двинулись колонной по центральным улицам Пскова. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Здравствуйте, в Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране, Ингушетии, обстрелян дом командира милицейского батальона ДПС. Как сообщили агентству «Интерфакс» в штабе временной группировки войск, при этом никто не пострадал. Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. В жалобе, поданной в суд, утверждается, что во время предвыборной агитации в Сочи были допущены массовые нарушения. Европейский союз пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство». Соединенные Штаты готовы к новому началу в отношениях с Кубой. Об этом, как ожидается, заявит президент США Барак Обама на саммите Америк, который открылся в Тринидаде и Тобаго. Белый дом опубликовал отрывки из его будущего выступления. На Филиппинах исламские повстанцы освободили сотрудника Международного комитета Красного Креста, которого они удерживали в плену более 3 месяцев.
Специальный представитель США на Ближнем Востоке Ричард Холбрук заявил, что Пакистану необходимо больше экономической помощи для борьбы с терроризмом и укрепления экономики. Официальные итоги пересчета голосов, поданных на выборах в парламент Молдавии, будут объявлены 21 апреля. Задержанный в Грузии активист прокремлевского молодежного движения «Наши» Александр Кузнецов отпущен и возвращается в Москву. В Кировской области снят карантин со всех пассажиров вагона, в котором в среду умерла гражданка Китая. Подозрение на атипичную пневмонию не подтвердилось. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии праздника Пасхи обратился к православным христианам с пасхальным посланием. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань, Олег Павлов. Министерство финансов России нашло новую причину, по которой не сможет расплатиться с отцом погибшего сержанта. 19 марта 2009 года Новосавиновский райсуд Казани обязал федеральное ведомство выплатить отцу умершего во время службы контрактника Динара Васильева 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Интересы истца в суде представлял руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов. По его словам, представитель ответчика Павел Лящук отказался признать иск и подготовил кассационную жалобу в Верховный суд Татарстана.
Сначала они говорили о том, что это не может Минфин выплачивать по своим обязательствам, потому что на дворе финансовый кризис. А потом в дополнение к кассационной жалобе они написали о том, что мы просим на нашу предыдущую аргументацию не ссылаться, и мы забираем как бы свои слова о финансовом кризисе обратно. Однако мы теперь считаем, что мы не являемся должным ответчиком.
Сержант-контрактник, заместитель командира взвода Динар Васильев, который проходил службу в Таджикистане, скончался в 2006 году от острой дыхательной и сосудистой недостаточности и отека головного мозга. У него была тотальная пневмония. Как рассказывает специалист Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов, виновным признали начмеда воинской части майора Прошина.
А следствие установило, что начальник медицинской службы войсковой части майор Вячеслав Прошин вовремя не выявил болезнь и, самое главное, своевременно не доставил больного в медицинское учреждение.
Воинская часть, где служил Динар Васильев, расположена в горной, труднодоступной части Таджикистана. Связь с Большой землей поддерживается по воздуху, и любая транспортировка возможна только на вертолете. Булат Мухамеджанов полагает, что военные медики просто не пожелали вызывать транспорт из-за одного больного.
Для того, чтобы отправить больного на Большую землю, необходимо было, чтобы таковых больных было больше, чем один человек. Соответственно, ждали, пока заболеет кто-нибудь еще фактически. Лишь когда наступили уже серьезные последствия, было решено госпитализировать Динара Васильева.
Военный суд признал майора Прошина виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. И этот же суд присудил выплатить маме погибшего контрактника 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сумма для пожилых родителей, потерявших единственного кормильца, небольшая. Поэтому казанские правозащитники посчитали, что отец погибшего контрактника также имеет право на компенсацию. Они подали иск от его имени в 500 тысяч рублей, и редчайший случай судья Новосавиновского райсуда Казани Ильгар Кулиев удовлетворил его в полном объеме. И вот теперь представитель Минфина, специалист первого разряда Павел Лещук, подал кассационную жалобу в Верховный суд Татарстана. Как рассказывает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, Минфин считает, что компенсацию должны заплатить военные.
У истца был выбор. Он мог предъявить исковые требования непосредственно к самому майору Прошину, этому начальнику медицинской части, либо к самой части, либо к Минфину. Минфину как финансовому органу казны Российской Федерации. А в соответствии с Гражданским кодексом именно казна отвечает за незаконные действия, а в данном случае преступные действия должностного лица.
Такого же мнения придерживается и мама погибшего контрактника Гульяр Апа.
А дня, когда его привезли, мы даже не узнали сына. От родинков только узнали. От дня кости до кожи была. Нет слов. Я не могу даже что говорить.
30 апреля Верховный суд Татарстана должен рассмотреть кассационную жалобу Министерства финансов России. Гульяр Апа и казанские правозащитники надеются, что он оставит решение Новосавиновского райсуда о выплате компенсации в 500 тысяч рублей без изменения. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Астрахань». Галина Маркина.
Муж и жена, оба безработные. И еще там старший ребенок. Вот они втроем могут по максимуму получать. Это каждый где-то около 58 тысяч. Годовую субсидию 50 тысяч, я думаю, уже можно что-то купить и начать свое дело. Мы не требуем возврата денег. Это деньги, которые ему отдаются, и все. Мы можем подготовить ему бизнес-план за счет наших других денег.
Говорит исполняющий обязанности руководитель агентства по занятости населения Анвер Абдулаев. В Астраханской области для местных жителей разработана целевая программа реализации дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. Один из ее пунктов звучит как самозанятость. Действительно ли это так просто, мы решили спросить у тех, кто уже имеет домашнее подворье. Марина Полякова, учитель-технолог в средней школе села Ветлянка Инатаевского района, со своими учениками делает просто чудеса. На территории школы соорудили фонтан, бассейн, беседки. В общем, талантливый педагог, каких и в городе редко встретишь. Однако дома все иначе. Осуществлять какие-либо творческие задумки некогда. Хозяйство требует времени и сил, ведь если не будешь держать хоть какую-то живность, на учительскую зарплату не прожить, объясняет Марина.
Я сама скотину держу, овец немножко держу, коров держу, но с каждым годом становится все сложнее и сложнее, поэтому даже такие мысли, что это все придется прекращать.
Сегодня в Ветлянке не более 25 человек держат овец и крупнорогатый скот, который, как выяснилось, некому пасти. Люди формируют что-то вроде графиков дежурств и по очереди выступают в роли пастуха. Совмещать две работы сложно. Хотя, как говорит глава Ветлянки Раиса Поповичева, к этим трудностям давно уже нужно привыкнуть.
Мы составляли очередь здесь и утверждали эти очереди. Мы лет 10 пасли по очереди. Такая проблема. Ты вот пасешь, плохо ты не напоил скотину. Знаете, какие люди все-таки... И поэтому не все пастухи выдерживают эти вот претензии.
Работа пастуха, как известно, ответственная. А за ответственность платить никто не хочет, потому что нечем. В месяц пастух требует около 20 тысяч рублей. Откуда взять такие деньги, если работа есть только в школе, в Доме культуры, в двух магазинах и администрации? А ведь еще необходимо чем-то животину кормить. Казалось бы, все оно рядом. Вот трава, вот вода, но все не так просто, говорит жительница Ветлянки Татьяна Винокурова.
Все поля заняты, все они заготавливают, пасти скотину негде, корма заготавливать негде.
В результате подворье остались у единиц. Невыгодно стало его держать. С этим в корне не согласна глава села. Она считает, что в действительности люди опустили руки.
Проблема у нас с сеном. В каком смысле? Вот раньше был колхоз, мы выписывали в колхозе сено практически, и доставляли они нам его. Колхоза не стало. Ну, как сказать, не стало. Колхоз существует, но сам он не заготавливает сено, он сам покупает сено. Сено очень доступно сейчас. Очень много сена в Пришибе продают. Цыганомани продают, которые бригады косят. Сейчас к этому идет. Сейчас нет в колхозе техники. Значит, ты приобретай сено, выпиши, и тебе его привезут с доставкой. Проблемы нет в этом. Люди уже просто, я считаю, не хотят. Хотя еще раз повторяю, что это доступно. Сено доступно. Плати ты только за него.
Насколько сено доступно и о первых трудных шагах развития личного подсобного хозяйства рассказала глава соседнего села Копановка Анна Кузнецова.
Была прошлый год 1200, вот 1500 продавали. В этом году, я так думаю, 1800-2000. Очень дорого. Если вы посчитаете, я всегда привожу в пример. Чтобы доход получить от вашей коровы, вам нужен приплод. Вам нужно ждать 9 месяцев. Вы сразу теленка не продадите. Вам нужно, чтобы он подрос. И опять, если вы такая вот хозяйка, рачительная, вы смотрите, телочка, вы так радуетесь, значит, телочка, значит, у вас воспроизводство пошло. Воспроизводство пошло, но денег-то у вас нет. Вы вот начинаете только ЛПХ. На следующий год корова вот вам еще бычка уже принесла. Так, вы планируете, ага, бычка я продам. Но он ваш бычок, чтобы его продать, хотя бы 8-10 месяцев, ну, должен попастись на хороших кормах, там, за Волгой, где травостой побольше. Вы сдаете этого бычка, и вам приходит перекупщик и говорит, ну, да, ой, ну, бычок, что-то у тебя там, он ребра там, ну, вы, естественно, нахваливаете. Он говорит, я у тебя куплю его, ну, за 1008. Корову хорошую до этого вы купили 1015. Ну, за эти полтора года вы там, естественно, у вас 9 месяцев, вот там отелилось, у вас там вот это молоко есть, вы там сдаете в колхоз, там сено берете. 3 тонны сена нужно вам на корову. Плюс еще у вас телочка и у вас бычок. Значит, у вас 3 тонны сена, ну и пускай на этих, на двоих вы еще 3 тонны возьмете. 6 тонн на 1500. Значит, 9000 вы только-только на сено.
Поэтому сейчас в основном фермеры переходят на овцеводство. Исконным обитателям степи не требуются заливные луга. Но чтобы поставить ферму, нужно нужно иметь колодец. Такие земли уже разобраны, хотя никто не запрещает их искать. Найдешь – будет твое. Конечно, после оформления документов. А потом можно взять кредит и на развитие. Так сделала и глава крестьянско-фермерского хозяйства Фатимата Алимова. Их семья держала скот, можно сказать, всю жизнь. С 2000 года, после сокращения на работе, решила заняться хозяйством всерьез. Сегодня она держит 400 овец и 20 голов крупнорогатого скота. Поголовье увеличила за счет кредитных ресурсов. Но не все так гладко пошло с кредитом, как хотелось бы. В растениеводстве тоже немало проблем. В первую очередь, новичку нужно найти хорошую землю под наклоном для полива, затем качественные семена. Фермеры, которые выращивают овощные и бахчевые культуры не первый год, сотрудничают только с проверенными поставщиками семян, поэтому риски снижены. А в период урожая встает вопрос о рынках сбыта. Это основные трудности, говорит глава ветлянки Раиса Поповичева.
Вот у кого есть машина, которые могут вывезти свою продукцию, но не у всех есть машины. А основная часть – это те, которые вот сидят на дорогах и ищут клиент. Раньше был консервный завод. Вовремя ты ее не сдал, предположим, продукцию. Смотришь, переспевает. Нет, клиенты не берут. Значит, можно будет сдать ее на консервный завод, на томат. А сейчас консервного завода нет.
На строительство консервного завода в Янатаевском районе необходимо несколько десятков миллионов рублей. Сейчас ищут инвестора. В период кризиса это нелегко. И все же, несмотря на многочисленные препятствия, энтузиасты еще остались. И, как выяснилось, число их только увеличивается. В Янатаевском районе количество крестьянско-фермерских хозяйств за 3 года выросло в несколько раз, отмечает начальник сельскохозяйственного отдела муниципального образования Александр Зацепин.
С 215 до 480 рост крестьянских фермерских хозяйств. То есть, когда появились возможности брать кредиты с субсидированной процентной ставкой, то у нас в районе активно личные подсобные хозяйства стали увеличивать свое поголовье. Коль они увеличивают свое поголовье, то мы уже ведем работу в рамках того, что говорим, уважаемые, вы выросли из личного подсобного хозяйства, и вам необходимо регистрироваться в крестьянское фермерское хозяйство, потому что вам необходимо строить животноводческое помещение. А по закону строительство животноводческих точек или там помещений – это уже прерогатива крестьянского фермерского хозяйства. И так люди уже сами вырастают из ЛПХ в крестьянское фермерское хозяйство. И мы тогда уже выделяем и пастбища, и сенокосы. Отрадно заметить, что много и молодых семей. Семьи до 30 лет, по 28 лет, даже есть 26 лет, которые строят с нуля новые точки.
Сегодня на уровне региона стоит вопрос об оказании помощи начинающим фермерам в электрификации. Ведь провести линию электропередач, поставить трансформатор начинающим фермерам в одиночку не под силу. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. В Серпухове есть вишневая аллея. На аллее стоял гранитный камень. Неделю назад его опрокинули хулиганы, и в прошедшую пятницу туда приехали серпуховские журналисты на субботник. Камень этот непростой, памятный. И аллея с историей. На этом месте почти год назад, в Международный день свободы печати, журналисты посадили вишни. В эпоху точечных застроек этот кусочек земли защищает аллея журналистов. В этой истории немало символов, соглашается Максим Баль, выпускающий редактор газеты АК-Инфо.
Регулярно возникает ситуация, вот последняя прокуратура протестовала, правила аккредитации журналистов, которые предложила администрация города Серпухов. Можно журналистов досматривать, можно посмотреть технику. В общем, сделать все то, чтобы те журналисты, которые им удобны, проходили на мероприятия, присутствовали на них, а те, которые неудобны, те, которые имеют свою позицию, вообще поменьше присутствовали и по возможности вообще не ходили никуда. Мы стараемся не только писать, но и как-то свои права отстаивать, в том числе аллея журналистов появилась. Уже какие-то даже символы приходится искать для того, чтобы нашим чиновникам местным показать, что мы не только будем дальше продолжать сообщать людям информацию, которая действительно соответствует действительности.
АК-Инфо – одна из 12 издаваемых в городе газет, и редкий для Подмосковья случай. По крайней мере, 2 газеты ведут себя так, будто нет запрещенных тем. Одна газета позволяет себе роскошь быть свободной на противостоянии местных политиков, городской и районной власти, другая – такое остается с момента создания, с 91-го года. Редактор газеты «Совет» Виталий Помузов не о субботнике в первую очередь заговорил, а о готове статье про медсанчасть. Новые хозяева завода «Металлист» повышают арендную плату для медучреждения, объясняя, что им самим нечем платить зарплату своим рабочим. Медсанчасть в федеральной собственности платить за аренду больше не в состоянии. Городские власти расписываются в беспомощности.
Город
город ничего не может дать по своей бедности. Раньше там Жданову давали дотации, а сейчас наступили такие времена, что дотации надо давать всей Московской области. Город совершенно бедный, тем более на него сейчас взвалили дороги, как и на район. Дороги, которые автодор обслуживал, 200 километров дорог в городе, теперь должен город обслуживать. Он свои-то дороги не обслуживал, а теперь вот эти дороги ему еще навалили, латают дыры. Мы-то уже об этом писали, что со специалистами советую, что совершенно, как говорится, непрофессионально делают. Все автомобилисты, как говорится, хватаются за голову, как этот ремонт идет. Единственное, чем сейчас занимается, вот начали уборку города, потому что грязь, он был ужасно.
Там, где газетчик называет вещи своими именами, его и поджидает опасность. Если к реакции городских властей уже привыкли, то предупреждение от Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по Московской области удивляет.
При анализе статей, опубликованной в газете, было обращено внимание на материал, а как все хорошо начиналось, в разделе слова редактора. В статье дается резко негативная оценка деятельности президента и правительства Российской Федерации по вопросу начала и дальнейшего развития военных действий с Грузией в августе 2008 года, развития мирового экономического кризиса и по другим событиям. Данная информация может быть расценена как подстрекающая к экстремистским действиям, что не допускается действующим законодательством Российской Федерации, т.т.т.т.т. Ну, там ничего подстрекательского нет. Весьма такая нормальная, вполне конструктивная. Тут уже смешно получается, что кризис критиковать нельзя. Тогда они даже этого слова еще не называли.
Максим Баль.
Им не нравится вообще позиция, которая не соответствует их позиции. Вот, наверное, в этом вся сложность. СМИ, которые работают, в общем-то, согласованно с администрацией, они никаких проблем, препонов не встречают.
Более того, муниципальную газету выпускают цветной. Судя по числу подписчиков, менее 3000 исключительно для самих себя. А когда-то районка печаталась тиражом под 40 тысяч. Сегодня труднее всего не муниципальным изданием. В АК-Инфо уменьшили зарплаты сотрудникам где-то на четверть, в газете «Совет» наполовину. Виталий Помазов.
Настроение подавленности, они существуют везде. Да, и мы не так бодры, как можно было бы подумать. Потому что у нас тяжелое, конечно, финансовое положение. Мы сократили вообще все, что можно сократить. И все равно, как говорится, у меня голова болит, как расплатиться с типографией, как заплатить там налоги и так далее. Надеяться только на себя приходится.
Вот и памятный гранитный камень на аллее журналистов они решили поставить покрепче, чтобы не смогли его выкорчевать ни простые хулиганы, ни борцы со свободой слова. Максим Баль.
Восстановили. И что там можно сделать еще, чтобы, если у кого-то еще в следующий раз желание появится, повторить это действие, да, то чтобы у них не получилось.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Кызыл Александр Филатенко. Почти сенсационная новость о том, что в стране объявлены выборы верховного шамана России, не на шутку встревожила шаманское сообщество Тувы. По крайней мере, в республике к этой идее отнеслись даже не скептически, а скорее негативно. На своеобразный совет собрались ведущие шаманы, чтобы определить свою позицию. Шаманы с интересом рассмотрели список потенциальных претендентов на новую должность, который появился на сайте «Шаманство.ру». Список большой, на 4 страницах, и Туве оказана большая честь. Из 188 там 52 фамилии тувинских шаманов. В Туве официально, легально практикуют более 300 шаманов. Основной довод тувинских шаманов такой – шаман не губернатор, не президент и даже не верховное религиозное лицо, чтобы избирать или быть избранным. Шаман – это плоть от плоти земли, своего народа, а выборы – это уже политика, к которой шаманизм по определению не должен иметь отношения, говорит шаман общества Дунгур Ниюля Тюлюш.
Это же политика, мы не занимаемся политикой.
Удел этих людей – врачевать души, тела, совершать обряды, а не руководить сверху, в том числе и другими регионами, где у каждого своя специфика. Тем более шаманы изначально не имели никакой организации. Они по определению индивидуалисты, убежден доктор исторических наук, профессор Тувинского университета Николай Абаев.
Шаман, он по определению индивидуалист, который занимается такой деятельностью, которая, по сути-то, нельзя назвать религиозной.
Вот что говорит на сей счет руководитель шаманского общества ТОСДР, одна из самых популярных шаманок Тувы Айчурек Аюн.
Если верховный шаман из Якутии будет или из Бурятии будет, я должна каждый год туда ездить и там совершать все обряды. На этого я против. Я всегда делаю обряды, ритуалы и связано духами, я ближе своей земле.
Так зачем же понадобилось будировать вопрос о верховном шамане всей Руси? Что касается Тувы, то здесь уже есть неоспоримый авторитет в области шаманизма. Человек, которого признают своим духовным лидером все шаманы республики. Это Мангушкинин Лапсан, который 12 апреля отметил свое 84-летие. Доктор исторических наук, пожизненный президент тувинских шаманов. Он тоже не одобряет идею всероссийских выборов. По его словам, тувинские шаманы – самая древняя цивилизация человечества. И негоже государству и политикам вмешиваться в это уникальное явление, которое только-только начало обретать в Туве второе дыхание. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Вы сиамских близнецов знаете, Дашу с Машей? Вот их французская радиокомпания пригласила в Париж на свои средства. Так вот я о чем мечтаю.
Увидеть Париж мечтает герой документального фильма вятского режиссера Алексея Погребного Генрих Сергеев. Генрих живет в поселке Верхошижемье. Он инвалид детства, рассказывает Алексей Погребной.
Он, собственно, до 3 лет был вторым ребенком. Потом в результате заболевания он вообще потерял возможность ходить. И в школу его носили на закорках. Сперва мама, потом сестра, потом на саночках, на колясках. И так вот всю жизнь и сейчас. Но тем не менее, человек сумел создать семью. Вот 2 замечательных детей, прекрасные внуки. Он придумал целую массу интереснейших музыкальных инструментов. У него золотые руки, он может починить любой прибор. Придумал себе сани такие самодвижущиеся, и на них, как имели на печке, на этих самодельных, он по поселку зимой ездил. Он был хорошим журналистом, он работал в районной газете, он ездил, несмотря на свою инвалидность, в дальние деревни, в командировки. То есть мне важно показать, что люди вот в этой крайней ситуации жизненной, в которой они находятся, порой беспомощные, они все равно остаются людьми, они все равно чего-то в жизни пытаются добиться и добиваются.
За фильм «Железный Генрих» Алексей Погребной недавно был удостоен звания лауреата на кинофестивале документальных фильмов «Суперфест» США. Это далеко не единственная награда вятского режиссера. За 30 лет работы он получил больше 70 премий и дипломов международных и российских фестивалей, в том числе 2 государственные премии. Одной из них за телероман «Лёшкин лук». Герой этого романа – вятский фермер Александр Орловский и его семья.
Я не родился фермером. Фермером я стал еще когда мой прадед Иосиф выкупил землю. И вот оттуда все, наверное. У меня же это не метод заработать. Метод жизни свой хочу сохранить и оставить на земле крестьян.
Иногда мне бросают упреки. Вот и что это вы придумали, что возрождение России начнется из деревни? Да я не придумывал это. Я просто показал людей счастливых и довольных той жизнью, в которой они живут. И как вот в этом малом, что они имеют, в этом небольшом мире, как уютно, красиво и интересно обставлена их жизнь. Они не пробегают, не проскакивают. Они всматриваются в окружающий мир и видят его в удивительной божественной красоте. Нет, это не значит, что действительно там все начнется возрождение из деревни. Но ведь если говорить о больших реках, то они начинаются с маленьких ручейков.
Свой телероман о семье Орловских, который тоже как большая река, Алексей Погребной снимает уже почти 20 лет, проживая с героями и печальные, и радостные моменты их жизни. Недавно довелось пережить самое страшное – смерть главного героя, фермера Александра Орловского. Но на этом история не закончилась. Алексей Погребной продолжает снимать свой фильм.
Я думаю, что это в этом сериале, который мы уже снимаем, почти 20 лет. Это, наверное, будет последняя серия с уходом Александра Леонидовича. Он знал, что он умирает, что у него остался одни сутки. И больше всех горевал самый маленький Вовка. Сказал, да, жизнь вот такая вещь. Всякое бывает в жизни. И вот старенькие люди, они уходят на небеса. А вот мы, маленькие, не понимаем. Мы иногда их обижаем. Я так любил дедушку. Мне сейчас трудно это передать, но это пронзительно. Ну, собственно говоря, они на этом месте, где сгорел дом, собираются строить новый. Фильм, наверное, будет называться «Родное пепелище». Это не только сгоревший дом, это вот все, что произошло. Ну, хочется найти все-таки свет. Я считаю, что художник, он все-таки должен давать ощущение надежды.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Бангкоке обстановка напряженная.
Чешское руководство говорит открытым текстом, семьи боевиков за них отвечают.
Мы требуем, чтобы правительство прекратило кампанию
террора. Когда с импровизированной трибуны зазвучали требования отставки правительства...
Шахтеры-пенсионеры уже не первый год ведут борьбу за...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.